Глава 3. Седьмое доказательство. Да, было около 10 часов утра, досточтимый Иван Николаевич, сказал профессор. Поэт провел рукой по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на патриарших прудах вечер. Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то гражданки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники. Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами теперь звучали мягче по-вечернему. Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ, подумал бездомный в изумлении. Ведь вот уже и вечер, а может, это он... И не он рассказывал все, а просто я заснул, и все это мне приснилось. Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу, потому что тот сказал внимательно, всматриваясь в лицо иностранца: «Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангелистским рассказом». «Помилуйте», — снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор. «Уж кто-кто? А вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле. Никогда». И если мы начнем ссылаться на Евангелие, как на исторический источник, он еще раз усмехнулся. И Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил бездомному, идя с тем же, по Бронной к патриаршим прудам. «Это так», — заметил Берлиоз, — «но боюсь, что никто не может подтвердить то, что вы нам рассказывали, что это происходило на самом деле». «О нет, это может кто угодно подтвердить», — начал говорить на ломаном опять языке, чрезвычайно уверенно профессор, и неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе. Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него черт знает почему-то пропадал, то появлялся. «Дело в том...» Тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, «что я лично присутствовал при всем этом на балконе у Понтия Пилата и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать. Так что... прошу вас, никому ни слова, полнейший секрет». Наступило молчание, и Берлиоз побледнел. «Вы столько времени в Москве?» — дрогнувшим голосом спросил он. «А я только что 7 минут приехал в Москву», — растерянно ответил профессор. И тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза, и убедились в том, что левый зеленый у него совершенно безумный, а правый пуст, черен и мертв. «Вот тебе все и объяснилось», — подумал Берлиоз в смятении. «Приехал сумасшедший немец, или только что спятил на патриарше. Вот так история!» Действительно, объяснялось все. И страннейший завтрак у покойного философа Канта, и дурацкие речи про подсолнечное масло, и Аннушку, и предсказание о том, что голова будет отрублена, да, и все прочее. Профессор был сумасшедший. Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиной профессора залегал бездомно. «Не противоречь», — мол ему. Но растерявшийся поэт сигналов не понял. «Да-да-да-да-да», — возбужденно говорил Берлиоз. «Впрочем, все это возможно, даже очень возможно, и Понтий Пилат, и балкон, и тому подобное. А вы одни приехали или с супругой?» «Один?» «Один, я всегда один», — горько ответил профессор. «А где же ваши вещи, профессор?» — вкрадчиво спрашивал Берлиоз. «Метрополин? Да где остановились?» «Я? Нигде?» — ответил полоумный немец, тоскливо и дико блуждая зеленым глазом по патриаршим прудам. «Как? Где же вы будете жить?» «В вашей квартире», — вдруг развязно ответил сумасшедший и подмигнул. «Я очень рад», — забормотал Берлиоз, — «но право у меня вам будет неудобно. А в метрополе чудные номера, это первоклассная гостиница. А дьявола тоже нет?» — вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича. «И дьявола?» «Не противоречь!» — одними губами шепнул Берлиоз, обрушиваясь на спину профессора и гримасничая. «Нету никакого дьявола!» — растерявшись от всей этой муры, вскричал Иван Николаевич. «Не то, что нужно, вот наказание. Перестаньте его психовать!» Тут безумный немец расхохотался, так что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей. «Ну уж это положительно интересно», — трясясь от хохота, прогал профессор. «Что же это у вас? Чего не хватит? Ничего нет». Он перестал хохотать внезапно, и, что вполне понятно при душевной болезни, после хохота впал в другую крайность, раздражился и крикнул сурово: «Так стало быть, такие нету?» «Успокойтесь, успокойтесь, профессор», — бормотал Берлиоз, опасаясь волновать больного. «Вы посидите минуточку здесь с товарищем бездомным, а я только сбегаю на угол, звякну по телефону, а потом мы вас и проводим куда хотите. Ведь вы не знаете города». План Берлиоза следует признать правильным. Нужно было добежать до ближайшего телефона-автомата и сообщить в бюро иностранцев о том, что вот он, поехавший за границей, консультант, сидит на патриарших прудах в состоянии явно ненормальном. Так вот, необходимо принять меры, а то получается какая-то неприятная чепуха. «Позвонить?» «Ну что ж, позвоните», — печально согласился больной. И вдруг страстно попросил: «Но, умоляю вас на прощание, поверьте хоть в то, что дьявол существует. О большем я уже вас не прошу. Имейте в виду, что это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное. И вам оно сейчас будет предъявлено. Хорошо, хорошо, фальшиво ласка говорил Берлиоз, и, подмигнув расстроенному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль караулить сумасшедшего немца, устремился к тому выходу с патриарших, что находится на углу Бронной и Ермоленского переулка. А профессор тотчас же как будто выздоровел и посветлел. «Михаил Александрович!» — крикнул он вдогонку Берлиозу. Тот вздрогнул, обернулся, но успокоил себя мыслью, что его имя и отчество, ну, известны профессору также из каких-нибудь там газет. А профессор прокричал, сложив руки рупором: «Не прикажете ли? Я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев!» И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшедший знает о существовании киевского дяди? Ведь об этом ни в каких газетах уж, наверное, ничего не сказано. Да, уж не прав ли бездомный? Ну, а как документы эти липовые? Ах, да чего же странный субъект. Звонить, звонить, надо сейчас же звонить. Его быстрее и разъяснят. И ничего не слушая более, Берлиоз побежал дальше. Тут у самого выхода на Бронную со скамейки навстречу редактору поднялся в точности тот самый гражданин, что тогда при свете солнца вылепился из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, и в начинающихся сумерках Берлиоз отчетливо разглядел, что усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые, настолько, что видны грязные белые носки. Боже! Михаил Александрович так и попятился, но утешил себя тем соображением, что это глупое совпадение, что вообще сейчас об этом некогда размышлять. «Турникет ищите, гражданин!» — проснувшимся тенором осведомился клетчатый тип. «Сюда, пожалуйте. Прямо и выйдите куда надо. С вас бы указание на четверть литра поправиться бывшему регенту». Кривляясь, субъект наотмашь снял жакейский свой картузик. Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, побежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собрался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет, загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая». Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий на противоположной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя напрямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал. Осторожно, Берлиоз хоть и стоял безопасно, и решил вернуться за рогатку. Переложив руку на вертушки, сделал шаг назад, и тотчас рука его соскользнула и сорвалась. Нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом, сходящим к рельсам, другую ногу подбросила и Берлиоза выбросила на рельсы. Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, не сильно ударившись затылком на булыжник, и успел увидеть в высоте, но справа или слева он уже не соображал, позлощенную луну. Он успел повернуться на бок бешеным движением в тот же миг, потянув ноги к животу и, повернувшись, разглядел несущаяся на него с неудержимой силой, совершенно белое от ужаса лицо женщины вагоновожатой и ее алую повязку. Берлен не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатый рванул электрический тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут в мозгу у Берлиоза кто-то отчаянно крикнул: «Неужели?» Еще раз и в последний раз мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно. Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросил на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам бронны. Это была отрезанная голова Берлиоза. Глава четвертая. Погоня. Утихли истерические женские крики, отсверлили свистки милиции, две санитарные машины увезли, одна обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, другая — раненая осколками стекла красавицу вожатую. Дворники в белых фартуках убирали осколки стекла и засыпали песком кровавые лужи. А Иван Николаевич, как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней. Несколько раз он пытался подняться, но ноги его не слушались. С бездомным приключилось что-то вроде паралича. Поэт бросился бежать к турникету, как только услышал первый вопль, и увидел, как голова подскакивала на мостовой. От этого он до того обезумел, что упавший на скамью укусил себя за руку докра. Про сумасшедшего немца он, конечно, забыл и старался понять только одно. Как это может быть, что вот только что он говорил с Берлиозом, и через минуту голова? Взволнованные люди пробегали мимо поэта по аллее, что-то восклицая, но Иван Николаевич их слов не воспринимал. Однако неожиданно возле него столкнулись две женщины, и одна из них простоволосая. Закричал над самым ухом поэта другой женщине: «Так, Аннушка наша, Аннушка Садовая, это ее работа. Взяла она в бакалее подсолнечное масло, да литровку-то и вертушку, и разбей, всю юбку изгадила. А уж она ругалась, ох, ругалась. А он-то, бедный, стал быть, поскользнулся, да и поехал на рельсы». Из всего этого выкрикнутого женщины в расстроенный мозг Ивана Николаевича вцепилось одно слово: «Аннушка, Аннушка, Аннушка», — бормотал поэт, тревожно озираясь, «позвольте, позвольте». К слову «Аннушка» привязались слова «подсолнечное масло», а затем почему-то Понтий Пилат. Пилата поэт, отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова «Аннушка». И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему профессору. «Виноват! Так это же ведь он сказал, что заседание не состоится! Оно не состоится!» Этого мало. Он прямо сказал, что Берлиозу отрежут голову женщина. Да, 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 ведь вожатая-то была женщина. Что же это такое, а? Не оставалось даже зерна сомнения в том, что таинственный консультант точно знал заранее всю картину ужасной смерти Берлиоза. Тут две мысли пронизали мозг поэта. Первое, он отнюдь не сумасшедший, все это глупость. И вторая, уж не подстроил ли он все это сам? Но позвольте спросить, каким образом? Нет, это мы узнаем. Сделав над собой великое усилие, Иван Николаевич поднялся со скамьи и бросился назад, туда, где разговаривал с профессором. И оказалось, что тот, к счастью, еще не ушел. На Бронной уже зажглись фонари. А над патриаршами светила золотая луна. И в лунном, всегда обманчивом свете, Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкой не трость, а шпагу. Отставной в тируше регент сидел на том самом месте, где сидел еще недавно сам Иван Николаевич. Теперь регент нацепил себе на нос явно ненужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло. От этого клетчатый гражданин стал еще гаже, чем был тогда, когда указывал Берлиозу путь на рельсы. С холодеющим сердцем Иван приблизился к профессору и, взглянув ему в лицо, убедился в том, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет и не было. «Сознавайтесь, кто вы такой?» — глухо спросил Иван. Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые видит поэта, и ответил неприязненно. «Не понимай русский, говорите». «Они не понимают», — ввязался со скамьи регент, хоть его никто и не просил объяснять слова иностранца. «Не притворяйтесь», — грозно сказал Иван, и почувствовал холод под ложечкой. «Вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец, не профессор. Вы убийца и шпион. Документы!» — яростно крикнул Иван. Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот и пожал плечами. «Гражданин!» — опять встрял мерзкий регент. «Вы что же это волнуете? Интурист!» «За это с вас строжайше взыщется!» И подозрительный профессор сделал надменное лицо, повернулся и пошел от Ивана прочь. Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту. «Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!» Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал. «Который преступник? Где он? Иностранный преступник?» Глазки регента радостно заиграли. «Этот? Если он преступник, то первым долгом следует кричать «Караул!», а то он уйдет. А ну давайте вместе, разом!» И тут регент разинул пасть. Растерявшийся Иван послушался штукаря регента и крикнул «Караул!», а регент его надул. Ничего не крикнул. Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две какие-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьян». «А, так ты с ним заодно!» — впадая в гнев, прокричал Иван. «Ты же что же это, глумишься надо мной? Пусти!» Иван кинулся вправо, и регент тоже вправо, Иван влево, и тот мерзавец туда же. «Ты нарочно под ногами путаешься, зверея!» — закричал Иван. «Я тебя самого передам в руки милиции!» Иван сделал попытки ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь землю провалился. Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок. И притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все. Третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот. Громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах. Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно. Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спиридоновке. Сколько Иван не прибавлял шагу, расстояние между преследуемыми и им ничуть не сокращалось. И не успел поэт опомниться, как после тихой Спиридоновки очутился у Никитских ворот, где положение его ухудшилось. Тут уж была толчья. Иван налетел на кого-то из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка, к тому же, здесь решила применить излюбленный бандитский прием — уходить в рассыпную. Регент с великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона А, стоящего на остановке. Нагло отсадил, взвизгнувшую женщину, уцепился за поручи и даже сделал попытку всучить кондуктору гривенник через открытое по случаю духоты окно. Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина на углу. И тут вторично, но гораздо сильнее был поражен поведением кондукторши. Та лишь только увидев кота, лезущего в трамвай со злобой, от которой даже тряслась, закричала: «Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезать, а то милицию позову!» Ни кондуктор, ни пассажир не поразила самая суть дела. Не то, что кот лезет в трамвай, в чем бы еще был бы полбеды, а то, что он собирается платить. Кот оказался не только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем. При первом же окрике кондукторши он прекратил наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая гривенником усы. Но лишь кондукторша рванула веревку и трамвай тронулся, кот поступил как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которым все-таки ехать-то надо. Пропустив мимо себя все три вагона, кот вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в какую-то кишку, выходившую из стенки, и укатил, сэкономив таким образом гривенник. Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех – профессора. Но, по счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской или Герц. В мгновение ока Иван и сам оказался там. Однако удачи не было, поэт и шагу не мог приблизиться. Он и прибавлял, и рестой начинал бежать, толкая прохожих, и ни на сантиметр не приблизился к профессору. Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И 20 секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван Николаевич грохнулся и разбил колено. Опять освещенная магистраль, улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженко, еще переулок. Унылый, гадкий и скупо освещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез. Иван Николаевич смутился, но недолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме номер 13, обязательно в квартире 47. Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил, не терпя ее. Ждать пришлось недолго. Открыла Ивану дверь какая-то девочка лет 5. И, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно ушла куда-то. В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке, ну, над вешалкой, лежала зимняя шапка, и длинные уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппаратуре сердито кричал что-то стихами. Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так, что он, конечно, спрятался в ванной. В коридоре было темно. Потыкавшись в стену, Иван увидел слабенькую полоску света внизу, под дверью. Нашарил ручку и не сильно рванул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной и подумал о том, что ему повезло. Однако повезло не так уж, как было нужно. На Ивана пахнуло влажным теплом, и при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыты, висящие на стене, и ванны все в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле, с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и, очевидно, обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело: «Кирюшка, брось трепаться! Что вы, с ума сошли? Федор Иванович сейчас вернется. Вон отсюда, сейчас же!» и махнул на Ивана мочалкой. Ну, недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич, но признаться в этом он не пожелал и воскликнув укоризненно: «Ах, развратница!» Тут же зачем-то очутился в кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльные годами невытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух менчальных свечей. Под большой иконой висела пришпильная маленькая бумажная. Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, но только прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также бумажную иконку. Вместе с этим предметом он покинул неизвестную квартиру, что-то бормоча, конфузясь, при мысли о том, что только что пережил в ванной, невольно стараясь угадать, кто этот был наглый Кирюшка и не ему ли принадлежит противная шапка с ушами. В пустынном, безотрадном переулке поэт оглянулся, ища беглеца, но того нигде не было. Тогда Иван твердо сказал самому себе: «Ну, конечно, он на Москве-реке, вперед!» Следовало бы, конечно, пожалуй, спросить Ивана Николаевича, почему он полагает, что профессор именно на Москве-реке, а не где-нибудь в другом месте. Да горе в том, что спросить было некому. Омерзительный переулок был совершенно пуст. Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки. Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватил у него. До того была холодна вода. И мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. Однако выскочить удалось. И, отдуваясь, фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей. Когда мокрый Иван приплясал по ступенькам к тому месту, где оставалось под охраной бардача его платье, выяснилось, что похищен не только второе, но и похищен бородач, то есть на том месте, где была груда платья, осталось полосатое кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено. Тут его стали беспокоить два соображения. Первое, что это то, что исчезло удостоверение Массолита, с которым он никогда не расставался. И второе, удастся ли ему в таком виде беспрепятственно пройти по Москве, все-таки в кольцо. Правда, кому какое дело, а все же не случилось бы какой-нибудь придирки или задержки. Иван оборвал пуговицы с кольцом, там, где те застегивались у щиколотки, в расчете на то, что, может быть, ну, В таком виде они сойдут за летние брюки. Забрал иконку, свечу и спички. И тронулся, сказав самому себе, Грибоедову, вне всяких сомнений, он там. Город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали бряцая цепями грузовики. На платформах коих, на мешках, раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчины. Все окна были открыты, в каждом из этих окон горел огонь под оранжевым абажуром. И из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш, с чердаков, из подвалов, из дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин». Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались. Прохожие обращали на него внимание и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулками. Где не так назойливы, где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно не пожелали стать похожими на брюки. Иван так и сделал и углубился в таинственную сеть арбатских переулков и начал пробираться под стенками, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь по временам, прячась в подъездах и избегая перекрестка со светофорами, шикарных дверей посольских особняков. И на всем его трудном пути невыразимо почему-то мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне.